Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Почтовая забастовка в Финляндии привела к перестановкам в правительстве. Премьер-министр страны Антти Ринне подал в отставку, президент Саули Нинистё ее принял. Кто может возглавить кабинет министров и как бы развивались события, если бы эти перестановки не состоялись? Моя коллега Людмила Чернова в студии с подробностями. Людмила, приветствую.
Привет. Ну, мне кажется, если бы не прекратились забастовки работников почты, к которым потом присоединились представители и других профессий, в первую очередь люди не получили бы рождественских подарков. Угу. Потому что посылки, письма и вся другая корреспонденция очень задерживались там от нескольких дней до нескольких недель, пока шла эта забастовка. Она шла с 11 по 27 ноября. И если бы не удалось государственному посреднику вмешаться и вместе с профсоюзами и самими работниками, да, достичь какого-то компромисса, который все-таки был достигнут, мне кажется, вот тогда бы не поздоровилось правительство на самом деле, люди бы, наверное, сильно возмущались. Но шутки шутками, а действительно были такие опасения, потому что ноябрь, он традиционно является одним из самых загруженных месяцев в работе почты в Финляндии, поскольку все начинают перед Рождеством отправлять друг другу подарки.
Я бы еще здесь упомянул все-таки всякие черные пятницы,
киберпонедельники
и другие заказные, в плане заказов вещи, когда очень много идет, и много идет из этих, как сказать, подарков по почте, не только какими-то частными компаниями, которые доставляют.
А не только же почта не работала, как я выше уже сказала, присоединились и другие профсоюзы, вот, ну, именно с точки зрения солидарности. Угу. И были отменены авиарейсы, в частности, у национальной компании «Финэйр». Около 300 рейсов отменили они. А еще автобусы не ходили, поезда тоже, и морские круизы были отменены вот в течение
вот это,
этого,
наверное,
времени ограничения.
Вот это, наверное, больше всего
финнов насторожило. Ну, возможно.
Как они без круизов-то возможно. В ноябре, в декабре?
Ну, почему? Самое то, мне кажется, и едут туда туристы. На паромах, ну как же. Ну, в общем, что на почте-то случилось? А на почте случилось то, что людей, которые работали сортировщиками, передали от одного профсоюза к другому. В итоге работодатель стал от этого выигрывать, потому что зарплата бы у них понизилась. И один человек потерял бы от 30 до 50% зарплаты. В среднем получают сортировщики там около 2000 евро. И профсоюз вот подсчитал, что потери составили бы больше 600 евро.
Ну, это не в два, конечно, раза, но раза в полтора существенно, конечно, все снизилось бы. Другое дело, вот это действительно насколько такой социальный момент, который затрагивает жизни, ну, значительного количества людей, я так понимаю, значительного количества семей, и который, я так и не понял, все-таки из одного профсоюза в другой. Это как? Там, это так просто перевести получается?
Видимо, в Финляндии просто подразумевался другой коллективный договор. И он вот подразумевал, опять-таки, это сокращение зарплаты.
А вот это, значит, получается, заставляли переподписывать эти договоры? Как вот тут с точки зрения как раз соотношения работодателей и работников?
А все зависит от того, какие полномочия у профсоюза. И именно у профсоюза как органа и у членов профсоюза.
Слово «профсоюзы», оно немножечко так отдает вообще 50-60-летней
давности. А видишь, в Европе они сильны.
Вот очень сложно, я говорю, как раз воспринимать,
и что даже государству серьезный... пришлось вмешаться, да, 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 чтобы разрешить этот спор, потому что они собирались и в декабре бастовать, то есть угу. Вообще никакие подарки бы никуда не дошли. Но несмотря на то, что государственный посредник вмешался, все равно правительство поплатилось. И оппоненты правящей социал-демократической партии обвинили ее как раз-таки в бездействии для предотвращения этой забастовки почтальонов. И казалось бы, вот, ну, на первый взгляд, всегда такие вопросы, как там, допустим, снижение зарплаты или повышение цен на бензин или на проезд в общественном транспорте, это является последней каплей, когда какие-то проблемы уже накопились, угу. Более глобальные, да? Но вот ведущий научный сотрудник, руководитель Центра северных стран Института Европы РАН Наталья Плевака считает, что именно возмущение работников почты и других компаний разбили и без того непрочное правительство.
Что касается забастовки, то действительно она, в общем-то, была той причиной, которая привела в конечном итоге к распаду правительства. Правительство, нельзя сказать, что оно было не жизнеспособным, но, во всяком случае, оно было не очень, наверное, крепким, потому что большинства не было, и опора у них была не очень твердая, потому что партия «Финляндский центр» отошла от власти, был кризис в партии, и, несмотря на это, сначала думали, что они не войдут в коалицию, а потом они все-таки были приглашены и вошли, но это не создало то крепкой основы для правительства. Оно было все-таки раздробленным.
Не то чтобы особо раздроблено оно было. Если почтовая забастовка его разваливает, там, видимо, трещины были километровые.
Там трещины были, потому что не было большинства на выборах, и получилось коалиционное правительство из 5 партий. И изначально, видимо, хотели отделаться малой кровью. Всей этой историей занималась министр по делам местного самоуправления и управления собственностью Сирпа Паатера. И, в общем, она первая ушла в отставку. Но, наверное, что-то пошло не так, и оппозиция начала бить в набат, и все-таки премьер-министр тоже поплатился своей должностью, но тем не менее он является, кстати, главой социал-демократической партии и собирается продолжать ее возглавлять и даже баллотироваться на этот пост и в будущем. И вот что интересно, как я уже сказала, представители 5 партий входят в правительство, правящие — это социал-демократы, но наибольшей популярностью, судя по опросам общественного мнения, пользуются истинные финны. Это партия, которая известна своими жесткими взглядами на миграцию, ну, скажем так, националисты.
Опа.
И за последнее время ее лидерство только увеличивается.
Лидерство?
Да, ну, по опросам общественного мнения, опять-таки. Угу. На апрельских выборах в парламент они стали вторыми. Но в правительство вот это коалиционное их не взяли. Их поддерживает вот по последним опросам, которые были в конце ноября, 23% населения. А на втором месте, перешедшая из правительства тоже в оппозицию, национальная коалиционная партия, она была третьей на выборах в парламент, на третьем месте, входящая в состав кабинета министров Союз зеленых, и вот эта вот социал-демократическая партия, которую и возглавляет ушедшая Ирина в отставку, она только на 4-м месте в рейтинге популярности у населения.
Но это по опросам, да?
По опросам,
потому
ну,
что
да.
На тех выборах, которые
выборы
были...
Выборы были в апреле, да, они чуть-чуть там отрывы были какие-то минимальные, буквально там, ну, не могу сейчас точно.
Вообще удивительно, конечно, что такое количество партий, которые не могут сойтись в каких-то в базовых вещах. Это здорово, что есть разные, как сказать, политические движения, которые представлены в парламенте, которые представлены в кабинете министров, в случае с отдельными, кстати, и не представлены. Но очень снова хочется напомнить, что не могут находить вот консенсус, не могут договариваться. По сути, политик, депутат, чиновник что должен уметь? Не просто высказать свою точку зрения и вот или так, или иначе должны договариваться. Не умеют договариваться политики. Не только в Финляндии, во многих странах это присутствует. Если нету большинства, здравствуй коалиция, здравствуй разлад, а то и, как показывают отдельные страны, перевыборы. И не обязательно один раз.
А вот насчет перевыборов как раз-таки есть мнение, что нынешнее правительство очень их боится. И если бы они сейчас, соответственно, не предприняли каких-то кардинальных мер, ну вот как отставка Ринны, то, возможно, был бы такой расклад. Если бы премьера не заменили, не было кадровых этих перестановок, которые ожидаются, были бы досрочные выборы. И, судя по опросам, истинные финны лидировали бы, да? А задача...
Без большинства все равно, и даже меньше
четверти. Если 23%
коалиция.
Снова, да, но вот всеми силами пытаются не допустить их во власть. Почему? Объясняет доктор общественно-политических наук, правозащитник, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман.
Очень опасный был сейчас вариант того, что будут новые выборы, потому что если будут сейчас новые выборы в Финляндии, тогда истинные финны будут абсолютно лидером в этих выборах. Это естественно факт. Тогда будет премьер-министр из истинных финнов, правительство и так далее, и будет достаточно серьезное изменение в финской политике. Этого не хотят демократы. Речь идет о борьбе.
Борьба какая-то немного все равно странная выходит, потому что догадайся, кто претендует, представитель какой партии на пост премьер-министра.
Социал-демократы.
Причем там даже уже 3 человека изъявляют желание, скажем так. Это министр транспорта и коммуникации Санна Марин. Вот она как бы основной и первый озвученный кандидат. Ну, озвучен она, опять-таки, журналистами, да? Все эти кандидаты мелькают в СМИ, но пока никаких подтверждений нет. Это еще глава парламентской фракции социал-демократов Антти Линдтман и министр по делам развития и внешней торговли Вилли Скинари. Ну, то есть все, кто уже сейчас или в парламенте, или в правительстве, и все являются социал-демократами. И уже 12 декабря, ну, опять же, по данным средств массовой информации, нового премьера могут избрать на съезде партии, а до этого состоятся переговоры по формированию состава правительства. Ну, парламент уже, вот, кстати, выступил с заявлением, что надо бы со всеми обсудить именно в законодательном органе формирование нового правительства, а не просто там на съезде правящей партии принимать решения.
Ну, вообще, партия, которая победила, имеет какие-то некие преференции, да, относительно того, как делиться с какими портфелями, с какими другими партиями. Другое дело, если я правильно понял вот всю ситуацию, в том числе и обозначенную нашими спикерами, вот не все, ну как сказать, вокруг вот этих самых истинных финнов готовы, точнее против них, готовы сплотиться едва ли не все остальные. Вот это может стать тем самым коалиционным фактором,
ну, сближающим. Возможно, да, но вот финляндский центр, тоже партия, которая входит в коалицию, она уже...
кто-то в нее не входит.
Ну, 5 партий, я же говорю. Она по-прежнему говорит, что привержена 5-партийной правящей коалиции. Ну, собственно, подтверждает твой тезис, что нам бы вот всем впятером удержаться за власть, поэтому неважно с кем, лишь бы против истинных финнов. И вот что еще интересно, новое правительство Финляндии может быть сформировано уже через неделю. Об этом сообщил спикер парламента Мати Ванханен.
Это хорошо или это плохо? Это быстро или это совсем нет?
Честно говоря, учитывая, что 27 числа закончились забастовки, а сегодня уже 3 декабря, казалось бы, вроде да все подутихло. Вроде
неделя,
народ не выступает.
Раз.
А шаги обдумывали, неделю принимали это решение, неделю на следующее.
Здесь можно как-то пошутить про то, что северные страны, отдельные скандинавские страны не очень быстро вообще, в принципе, принимают решения?
Ну, я не знаю, быстро это или нет. Вот мне сложно оценить.
Вообще, здесь очень много вот таких моментов, которые заставляют задуматься о том, что вроде место совершенно другое географически. Финляндия. А тем не менее, вот забастовка, если я правильно помню, в Южной Америке в одной из стран проблемы с метро повысили...
В Чили, да.
Проезд в метро буквально какую-то ерунду, и это все вылилось в очень серьезные проблемы. Здесь почтовая забастовка таким образом в голове появляются мысли, что причиной серьезных перестановок, серьезных проблем на политическом уровне может стать вообще все, что угодно. Не совсем горячий кофе, который будут подавать утром в какой-нибудь кофейне. Или, я не знаю, или не совсем пропечатанный черный шрифт в газетах, который будут разносить. В любом случае, шутки шутками, действительно. А вот этот момент, коалиционный момент отсутствия большинства и неумение договариваться, вот я все-таки еще раз снова и повторю, для Европы это очень и очень серьезный момент, который может привести и к перевыборам, и, ну, не говоря об увольнениях, которые, в частности, состоялись в Финляндии, и о которых беседовали с Людмилой Черновой. Людмила, спасибо.
Спасибо.
Российский Дед Мороз не только получает предновогодние письма от детей, но и составляет рейтинги желаемых подарков. В этом году гироскутеры и квадрокоптеры уступили первую строчку электросамокатам. Председатели партии «Грузинская мечта» Бидзини и Ванишвили купили билет на самолет до Москвы с призывом как можно скорее покинуть страну. Даже продемонстрировали посадочный талон в бизнес-класс. Неувязочка в том, что Россия уже полгода как приостановила авиасообщение с Грузией. Грета Тунберг опоздала на саммит ООН по климату. Шведская экоактивистка не смогла вовремя прибыть в Мадрид из-за переноса места проведения мероприятия из Чили в Испанию. Добирается она на катамаране по Атлантическому океану.
Между прочим,
Иран хочет через суд добиться компенсации от США. Сумма — 130 миллиардов долларов. Повод — массовые беспорядки, которые произошли в Исламской Республике в ноябре и стали самыми массовыми за последнее время. Пострадали десятки человек, несколько человек погибли. В Тегеране считают, что акции протеста были инициированы Вашингтоном. Но сможет ли Иран получить компенсацию и в судебном порядке? С этим вопросом обращаюсь к своему коллеге Евгению Майструк в студии. Евгений, приветствую.
Здравствуй, Алексей. Что я тебе хочу сказать. Два аспекта существует. Акции протеста в Иране в середине ноября могли продолжиться в этом месяце. Власти Ирана сообщают, что они задержали некую группу лиц, которая планировала устроить беспорядки в университетах уже на этой неделе. То есть говорить о том, что беспорядки в Иране закончились, видимо, рано, несмотря несмотря на то, что вот какую-то группу там поймали, да, в разных университетах, на этой неделе все-таки должны были начаться опять беспорядки. Ну, по крайней мере, так нам сообщает Министерство информации Ирана. И, кстати, Министерство информации, чтобы мы понимали, это вообще иранская спецслужба. Угу. Это не просто так, вот Мининформ, да. Ну, это члены одной из антиреволюционных группировок планировали организовать акции 7 декабря по случаю иранского дня студентов. Антиреволюционных, это так сообщает Министерство информации Ирана. Якобы они готовились, вот эти акции протеста, сразу в нескольких университетах, не только в Тегеране, как было до сих пор. То есть акции в Тегеране проходили намного более многочисленные, чем в других городах. И вот именно подавление беспорядков в иранской столице и стало причиной гибели нескольких человек и того, что десятки или чуть ли не сотни были ранены. Но есть вот еще что. Судебные власти Ирана раньше решили, что США должны выплатить 130 миллиардов долларов ущерба, причиненного введенными Вашингтоном санкциями. То есть здесь говорят о несколько разных вещах. Первые говорят о том, что Вашингтон виноват в начале беспорядков. Второе говорят, что США должны выплатить эту сумму, потому что Иран страдает от введенных Вашингтоном санкций. Но на что ссылаются высокопоставленные граждане в Иране? На договор от 1955 года, ничего тогда, до революции еще, который был заключен между Тегераном и Вашингтоном.
Так.
Можно ли ссылаться на документ, на такого рода документы? С одной стороны, кажется, да. Но с другой стороны, мы понимаем, что 55-й год и исламская революция, которая произошла через несколько десятилетий, да, это разные вещи.
Но подождите, что, договор-то был как-то отменен или разорван, или подписи
нет,
отзывали?
Нет, не было.
Тогда какая разница? Была революция, сколько было революции, какой строй сейчас? Формально,
абсолютно верно. Абсолютно верно, что формально, да. Но здесь еще вот в чем дело. Что санкции, которые ввел Вашингтон, они не дают возможности получать фармакологическую продукцию американскую иранским больным. Им необходимое лекарство, вот они получать не могут, потому что эти лекарства попали под санкции. И вот о чем еще речь идет, когда говорят вот об этом 130-миллиардном иске. И если там инициирование, Вашингтоном массовых беспорядков в Иране, это такой вопрос, да, очень такой дискуссионный. Могли возникнуть, могли нет, и тем более, что причиной, вот вы только что разговаривали, кстати, да, о причинах возникновения.
Могут быть самыми разными.
Самыми
вот
разными.
Почтовые забастовки.
Там очень совершенно понятная причина повышения цен на бензин. И с точки зрения иранских властей, ну, вот так, когда отсюда смотришь на объяснение, это во всем Соединенные Штаты виноваты, ну, смотрится так себе, ну, потому что, ну, друзья, вы повысили цены на бензин, ну, что вы теперь пеняете на США, несмотря на то, что, конечно, санкции были введены. Но Иран ведь живет под санкциями десятилетиями,
да.
И, в общем-то, до сих пор никогда не говорил во всеуслышание, что вот санкции...
И возмущения нам, были, и периодические выступления тоже были. Другое дело, что вот 130 миллиардов. Другое дело, что как-то в суд обращаться и рассчитывать
дело,
что-то
вот,
получить.
Третье дело, что путаются даже, понимаешь, политологи и международные юристы, юристы-международники. Вот, например, политолог Фархад Ибрагимов мне сказал, что у Ирана нет никаких шансов.
Даже если Иран будет подавать какие-либо иски, то Иран их выиграть не будет. Потому что суды, так или иначе, они не будут вставать на сторону Ирана. Потому что уже не раз Иран обращался с подобными вопросами, с подобными исками. И, как известно, Иран ничего не добивался. Никаких ощутимых результатов это не приносило. Тем более сейчас Иран находится под санкциями. Тем более, что сейчас вокруг вот этого всего санкционного давления витает волна напряженности. И поэтому, если мы будем исходить из этой логики, то никаких продвижений особых мы тут не сможем увидеть.
Вообще,
мы, конечно...
в этом сомнений никаких нет относительно того, что никакой... Даже если суд примет вдруг решение и скажет, да, ребята, вам нужно заплатить, но Соединенные Штаты не будут платить, они свою законодательную систему ставят всегда выше международной. Ну и с трудом я представляю вот это рассмотрение этого дела. где-нибудь в международном суде.
Вот как ты сказал, даже если суд. Так вот, иранские суды, они приняли решение о том, что Соединенные Штаты должны выплатить компенсацию по 350 делам иранских граждан, да, которые пострадали то ли во время вот этих акций протеста, то ли из-за того, что Соединенные Штаты ввели санкции и фармакологическая продукция не достигла Ирана. Но это действительно иранский суд. Понятно, что США не будут выполнять указания иранского суда. Да? Тут, ну, даже, мне кажется, даже объяснять никому не надо. Но мы... Если смотреть на всю эту историю шире, мы ведь понимаем, что такое суд. Суд — это не просто там трое дедушек в париках, да, которые сидят с молотками, все решение принято. Да? Для того, чтобы состоялся судебный процесс между двумя государствами, должен быть соответствующий договор. Сейчас судов, вот так вот, судов.
Международных вы имеете в виду?
Нет. Вот давай по-честному. Сейчас таких судов нет. Есть Международный уголовный суд в Гааге. Кто подписал, тот, в общем, может через этот суд там, разбирать дела. Кто не подписал, не может. Есть Международный суд в ООН, да, Международный суд ООН. Его решения вообще, ну, они такие. Их можно выполнять, а можно не выполнять. Угу. Ну, то есть такого суда, чтобы можно было привлечь одному государству другое государство, вот его сейчас в мире нет, и вряд ли в ближайшее время такой суд появится. Очень многие так считают. Но, например, эксперт в области права Европейского Союза Александр Сковородко рассказал мне, что пробовать все равно нужно.
При соблюдении всех этих условий определенная вероятность положительного исхода дела в сторону Ирана существует. Нужно четко определиться, то есть соблюден ли определенный порядок. Если соблюден, шанс есть, потому что шанс есть всегда.
Но это из серии «Какова вероятность увидеть динозавра? 1/2». Либо ты его увидишь, либо ты его не увидишь. Так и здесь.
Но дело в том, что Александр эксперт в области права Европейского Союза. И там действительно надо признать, что действительно все так. Здесь, когда мы разговаривали, вот юрист привел такой пример. Вот то, о чем я говорил по поводу отсутствия суда. В Белоруссии граждане этой страны пытались подать в Европейский суд по правам человека дела. Да? Поскольку Белоруссия не подписала Европейскую конвенцию, подавать в суд в ЕСПЧ в отношении белорусского государства не имеет никакого смысла. Все. Не подписала Беларусь. То же самое с судами, которые сейчас у нас есть. Если в Международный уголовный суд не входит тот же Иран или Соединенные Штаты Америки, то, в общем, судиться бессмысленно. Более того, в юрисдикцию даже Международного уголовного суда, предположим, что Тегеран с Вашингтоном подписали и вошли, да, в юрисдикцию не входят, могут не входить вот те дела, о которых мы говорим. То есть, если США вводят санкции, они говорят, да, мы действительно вводим санкции, и мы не будем слушать Международный уголовный суд. И они имеют на это право, потому что в уставе МУС четко прописано, какие решения он может принимать, а какие нет.
И ну, как подождите, ты... МУС да. и США там сразу нет. Соединенные Штаты его и не поддерживали, и не поддерживают,
то,
и отзывались.
То же самое, что про ЕСПЧ я тебе рассказал. Да. Ну и то же самое с судом ООН. Собственно, и как ты еще в начале нашего разговора отметил, всегда Соединенные Штаты Америки свое право ставят выше международного. Так было, в общем, на протяжении всей истории, которую всей 200-летней истории США, да, ничего менять они не собираются. Собственно, ни в каком суде, даже если все суды мира признают, что Соединенные Штаты должны выплатить Тегерану 130 миллиардов, это, в общем, ни к чему не приведет.
Возникает вопрос, для чего тогда это проводилось? Да. Это же серьезный, проработанный момент, я так понимаю, был продуманный.
Продуманный момент, я тоже так считаю, потому что уже на протяжении более года длится эта история. Еще в 2018 году вице-президент Ирана Лая Джунейди, она призвала все иранские правительственные организации, частные компании, простых людей составлять протоколы о случаях нарушения Вашингтоном их прав. Я думаю, что это такое движение, которое существует внутри Ирана. И, наверное, я так для себя понимаю, что эти заявления о требовании компенсации 130-миллиардной, они направлены, в общем-то, в большей степени на внутреннюю аудиторию иранскую. Потому что, ну, при ближайшем рассмотрении, как мы с тобой увидели, никаких перспектив у подобного судебного процесса нет. Между тем, Иран еще раз, надо сказать, заявил на международной арене о своей готовности бороться за свои права, может быть, ну, вот таким способом, но все равно иранские власти до сих пор заявляют, что нет, мы не согласны, мы будем бороться, и выступают в том числе и с мирными инициативами, их коллеги в Омане, да, это соседнее государство, буквально через Персидский залив расположены, их коллеги поддержали тегеранскую инициативу об Армузской конференции, которая даст возможность, я так понимаю, более безопасного мореплавания в Армузском проливе. Ну, то есть на международной арене Иран как-то пытается держаться.
Ну, здесь на региональной все-таки арене. Это все-таки то, что касается тех областей, которые находятся рядом. Вот что будет там за чуть более далекими расстояниями, здесь уже, наверное, вряд ли кто послушает или прислушается, или вообще как-то будет руководствоваться. В любом случае, об вот этой инициативе, о требованиях компенсации от Соединенных Штатов, которую иранские суды подписали, приняли, рассказал Евгений Майструк. Евгений, спасибо.
Спасибо, Алексей.
Между прочим...